Две недели тому назад мы с вами начали разговор, что делать в страдании, когда мы не знаем, что делать. И мы говорили на основании 101-го псалма, переживания псалмопевца, который находится в глубоком отчаянии и страдании. Этот псалом так и называется, молитва страждущего. Псалмопевец, он буквально попал в глубокую яму отчаяния, и он не знает, как оттуда выбраться. Вернее, он знает, но его эмоции настолько ослепили его, что то, что он знает, оно где-то далеко от него, только его боль рядом и переживания. Он потрясен, он сомневается в Боге, он просит о помощи, но ему кажется, что небо молчит. Мы с вами из первой части главы, первые 12 стихов, это почти половина главы, где псалмопевец изливает свою душу, снова и снова говорит о своей боли, извлекли один важный урок. Открывайте душу Богу, не замыкайтесь в себе в страдания. Давайте еще раз мы прочитаем этот текст и затем будем говорить далее. С первого стиха, 101-й псалом. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои припнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами от гнева Твоего и негодования Твоего. Ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, я иссох, как трава. Страдание и отчаяние безнадежное довело псалмопевца до полного физического истощения. В этих 12 стихах нету совершенно никакой надежды. Это мрак. У него уже нет ни физических сил, ни силы воли продолжать борьбу. Он теряет силу и рвение. И обратите внимание, он снова и снова говорит о своем страдании. Знакомо это состояние? У кого что болит, тот о том и говорит. Когда человек в страдании, когда ему больно с ним встречаясь, и он снова и снова говорит одно и то же. Потому что сильно болит. Он изливает Богу душу, жалуется, отчаянно ищет объяснение своим страданиям, делает это снова и снова, и поэтому ему становится все хуже и хуже. От этого облегчения нету. Проблески надежды в тех 12 стихах, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, видны должны быть только в том, что псалмопевец страждущий не замыкается в себе со своей болью, а идет к Богу. И в этом уже надежда. Этот урок, который мы извлекли из первых 12 стихов, не замыкайтесь в себе, а идите к Богу. 101-й псалом дает нам свободу честно говорить Богу все то, что у нас на сердце. Но это только начало пути к победе. На этом останавливаться ни в коем случае нельзя. Если человек будет снова и снова вспоминать и говорить себе, как ему плохо, он будет травить себя. Ему будет становиться хуже и хуже. У него никогда надежды не будет. Идти честно к Богу и изливать свою душу – это первые шаги, на которых нельзя останавливаться. И псалмопевец, похоже, он это понимает, что он уже захлебывается от своего горя. Он тонет в пучине своего отчаяния. И он уже осознает, что дальше так нельзя. Совсем плохо становится. Поэтому он начинает изо всех сил пробиваться к Богу через этот вот мощный пласт тяжелых, негативных, давящих его мышление и его волю чувств. В Второй урок, который мы сегодня вместе с вами извлечем на страницах Священного Писания, из этого псалма записан с 13 по 23 стих. «Пробивайтесь через ваше отчаяние к Богу, не замыкайтесь на своем страдании». Это уже путь из этой ямы, в которой, казалось бы, нету надежды. Прочитаем его полностью, этот отрывок, с 13 по 23 стихи. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его. Ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют. И убоятся народы имени Господни и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей. Презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Напишется об этом для рода последующего, и поколения грядущие восхвалят Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей. С небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу». Псалмопевец осознает, что он попался на своих раненых чувствах, и это как по спирали увлекает его глубже во мрак безнадежности и отчаяния. Он делает усилия воли, он останавливает себя, и теперь он пытается что делать? Он меняет свое мышление, фокус своего мышления. Он начинает говорить библейские истины о Боге. Не так, как раньше он говорил под давлением своим чувств, в первых 12 стихах, а о том, что Священное Писание говорит. Теперь, потому что он основывает свое размышление о Боге на истине Слова, он знает, то, что он говорит о Боге, теперь правильно. Но эти истины еще не пропитали его сердце. Они еще не стали его надеждой. Поэтому он говорит об этом как бы отстраненно, как бы от третьего лица, как бы на дистанции. Вы обратите внимание, первые 12 стихов идут от первого лица, он о своей боли говорит, отсюда все вырывается. Последующий отрывок, который только что мы прочитали, он уже не идет от первого лица. Это еще не стало частью его опыта, его переживания. Должно быть, один из самых сложных переходных моментов именно в этом тексте заключается в том, что псалмопевец все еще продолжает думать, что Бог гневается на него и за что-то его наказывает. Ему от этого очень плохо. Но, что удивительно, он не оставляет Бога как источник своей надежды. Только что буквально он говорил, что Господь гневается на него, что он поднял его и бросил его, и разворачивается, но не уходит от Бога. Опять идет к Отцу. Потому что он понимает, что жизнь и надежда только в Господе. Несмотря на всю сложность и неопределенность ситуации, псалмопевец говорит себе, что Бог восседает на престоле и всем управляет. Обратите внимание опять на 13 и 14 стихи. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род». Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Он верит, что Господь помилует его в нужное время. Поэтому, подобно апостолу Петру, он перестает метаться под давлением негативных чувств и обстоятельств и пробивается к Богу через безнадежность и отчаяние. Помните, в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, описывается история о том, как Иисус Христос проповедует множеству учеников, собравшихся вокруг Него, и говорит о том, что «идящий Его плоть и пьющий Его кровь пребывает в Нем». Для многих людей это звучало очень странно и непонятно. Они начали задаться вопросом, что за странные вещи Он говорит. После этого многие ученики ушли, оставили Его. Это действительно сложный момент. Но вот в этот сложный момент, когда апостол Петр, он тоже многого не понимал, через все это он находит в себе силы остановиться и ждать водительства от Господа. Иоанна 6 глава, 68 стих, он говорит, «Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Братья, сестры, есть большая вера в том, чтобы остановиться, когда вы не знаете, куда идти. Перестаньте метаться из стороны в сторону под влиянием взволнованных чувств, пытаться искать решение, когда ситуация отчаянная. Не пытайтесь решать проблему вашей боли и вашего страдания какими-то своими методами. Оставайтесь на месте в ожидании Господа, в молитве, в исследовании Слова. Мы только в начале сегодня вместе исследовали несколько глав Священного Писания, которые говорят о важности и силе молитвы. Ожидайте Господа в молитве, когда не знаете, что делать. Это делает псалмопевец, этому он учит нас. Далее мы сейчас прочитаем в 15 и 17 стихах этого псалма, что в процессе обретения надежды, когда псалмопевец буквально разворачивается, меняет фокус своего мышления, начинает говорить все слова Божии, он начинает вспоминать о верности Бога. Как я уже упомянул, что есть предположение, одно из предположений, что автором этого псалма, возможно, является Даниил, когда он был в Вавилонском пленении. А если так, то вполне возможно, мы можем допустить, что, говоря следующие стихи, он в контексте этого вспоминает о Божьем действии в трудные для него времена, когда он был в пленении. Разрушение Иерусалима, вынужденное переселение в Вавилон, заговоры людей, которые хотят убить его, важных людей, властных людей, но Бог хранит его, благословляет. Но и сейчас эти обстоятельства остаются еще те же самые. Народ еще в рассеянии, Иерусалим еще, все еще разрушен, люди скорбят, вспоминают о его былой славе и надеются на его восстановление в будущем. 15 и 17 стихи. «Ибо рабы твои возлюбили и камни его». То есть город разрушенный, а люди помнят его, они любят его. «И о прахе его жалеют». «И убоятся народы имени Господне и все цари земные славы Твоей, ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей». Псалмопевец верит, что Бог остается верным, несмотря на то, что обстоятельства еще не изменились. Как было плохо, так и продолжает оставаться плохо. Он помогал в прошлом, значит, он обязательно поможет в будущем. Надо ждать, надо надеяться и верить. «Он восстановит Иерусалим». Народы, которые восстают против Бога, они соберутся вместе, они убоятся имени Господа. Даже цари всевластные, которых очень трудно победить, цари всей земле, и те убоятся Его славы. Вот именно отсюда, когда псалмопевец обращается к Слову и через вот эту свою боль, через пласт своих негативных чувств, воспаленных как нервы, он говорит себе Слово, у него начинается выход из кризиса. Начинает возрождаться надежда. Когда вам плохо, дорогие мои, когда вы не знаете, что делать, вспоминайте о верности Бога в вашей жизни. Верность Бога, она является ключевой темой Евангелия. Она проверяется не только библейскими истинами, но и опытом вашей жизни, когда вы были в трудных обстоятельствах, и Бог вас благословлял, и Бог вас хранил. Говорите себе вслух места Священного Писания, которые говорят о его верности. Никогда не ориентируйтесь на чувства. Да, чувства – это наше. Здесь же болит внутри. От них не отвяжешься. Через эту боль говорите себе истину. И будьте терпеливы. Очень терпеливы. Возьмите урок у псалмопевца. Ему ведь понадобилось столько много времени, чтобы начать выбираться из этой черной ямы, из этой трясины отчаяния. Он говорит себе о Боге, он вспоминает истину о Нем, он вспоминает о действии Бога в трудные времена, когда у него это было в прошлом. И именно эти истины возгревают его душу и возрождают надежду. В 18 стихе он уже говорит: «Презрит на молитву беспомощных, и не презрит моления их». Псалмопевец все еще говорит от третьего лица. Очень даже возможно, что он обращается к самому себе от третьего лица. Молитва беспомощных, говорит. Он беспомощный, но у него уже пробудилась надежда. Он верит, что Господь заботится о нем и слушает его, и действительно хочет ему помочь. Братья и сестры, несмотря на отчаянные обстоятельства, несмотря вроде бы на всю внешнюю безнадежность, несмотря на вот эти все тяжелые чувства, помните, Бог заботится о вас, потому что Он добр. Возложите все заботы на Него и смиритесь под Его крепкую руку. Снова и снова говорите себе слова о Божьей любви, Его милости и верности. Ведь надежды во мне, как в человеке, нету. Надежда только в Боге и в Его Слове, которое стоит вечно. С 19 по 21 стихи этого псалма, смотрите, псалмопевец уже говорит об этом далее. «Напишется об этом для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, потому что Он приникнул со святой высоты Своей. С небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти». Буквально автор этого псалма стремится вырваться из плена тяжелых мыслей и эмоций. И его мышление действительно меняется все больше и больше. Он уже уверен, что грядущие поколения увидят восстановленный Иерусалим. Мы сейчас об этом прочитали. И они прославят Бога. Он уже говорит о том, что он, или, может быть, другой псалмопевец, напишет историю своего страдания, чтобы помочь людям правильно преодолевать эти страдания. Он начинает видеть смысл или одну из граней своего страдания в том, чтобы, утешившись Господом, научиться утешать других. Возможно, поэтому он пишет этот псалом так откровенно. Мы с вами знаем, Священное Писание говорит, что Бог особенным образом использует людей, переживших страдания, которые знают, о чем говорят. Он их использует для утешения и ободрения переживающих подобное горе людей. 2 Коринфянам 1 глава, 3-4 стихи говорят так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Автор псалма, возможно, Даниил, возможно, был другой. Он буквально здесь, в этом псалме, в этих стихах, он идет против течения своих горьких дум и подавленных чувств. Обстоятельства и переживания говорят одно. Он идет против этого и говорит слово о верности Бога и Его постоянстве. Посмотрите, братья и сестры, в страдании мир человека становится очень маленьким, очень сжатым. Чем дольше мы страдаем, тем больше наш мир уменьшается до размеров нашей боли, до размеров нашей потери. У нас вот здесь вот такие вот наглазные щиты выставлены, и здесь мы ничего не видим, мы не видим бурлящей жизни вокруг нас. Все то, о чем мы думаем, о чем говорим, о чем вспоминаем, это боль, это несправедливость, как мне плохо, Господи, Ты меня оставил, почему? Все, что мы чувствуем, это нашу боль. Вот борьба за то, чтобы жить ради чего-то большего, чем наше временное облегчение и наслаждение, была трудной во все времена, не так ли? Бороться со своими чувствами, формировать их, идти против течения. А в наши дни эта борьба становится еще более интенсивной и еще более трудной. Почему? Потому что Слово Божие очень хорошо описывает наше время. Люди более сосредоточены на удовлетворении своих желаний, чем на служении Богу и другим людям, ближним. Люди не любят чувствовать себя плохо. Люди хотят быть счастливыми, а счастье свое они измеряют тем, как они себя чувствуют и что они имеют. Благословение оценивается количеством удовлетворенных желаний. А вот когда человек измеряет свою жизнь моментами вот удовлетворения, то единственным смыслом жизни становится стремление заполнить каждый момент своей жизни каким-то удовлетворением и удовольствием. И как можно быстрее избавиться от неприятных чувств, от страданий, удалиться от того, который мешает получить мне то, что я хочу. А псалмопевец здесь уже думает по-другому. Он вспоминает и говорит, что Бог слышит его молитвы, и в его верности Богу есть вечные ценные, которые перевешивают, которые гораздо больше, чем временное благополучие или временные страдания. Он буквально срывает с себя вот эти пластины, вот эти шоры или благополучия, или страдания, и учится смотреть на обстоятельства глазами Бога, глазами вечности. Апостол Павел, говоря об этом же, проходя через серьезные страдания в жизни, говорит во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, 16 стиха, «Мы не унываем». Выше он говорит о том, что Христос сделал для нас, поэтому мы не унываем. «Но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется». Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Почему он так может говорить? Потому что, когда мы смотрим не на видимое, но на видимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Апостол Павел смотрит на трудности и страдания через призму вечности. Вот что помогало ему подниматься и продолжать жить. Оценивайте ваши обстоятельства через призму Евангелия, а не через временное облегчение или благополучие. Но эту библейскую убежденность, дорогие мои, нужно выстрадать. Никакая убежденность сама по себе не приходит. Тем более библейская убежденность в страдании, что Бог благ, и Он это делает для своей цели, чтобы приближать меня к себе. Когда у меня болит, очень трудно жить убеждением. Эту библейскую убежденность нужно выстрадать. Мы с вами прошли уже 2/3 псалма, но борьба автора со своим неверным мышлением и его встревоженными чувствами еще продолжается. Процесс изменения, процесс послушания Богу, процесс нашего освящения происходит медленно, он происходит всю жизнь. В духовной жизни нет ресторанов быстрого питания, нет drive-thru window. Это нужно выстрадать, этим нужно жить. И Бог продолжает терпеливо работать над сердцем псалмопевца. Правда же, Бог верен и милостив. Он любит нас, и Он воспитывает нас в страданиях, а не наказывает. Он делает нас ближе к себе, Он взращивает доверие, Он прививает глубокое сознание нашей зависимости от Него, Он учит благочестию, Он учит правильному пониманию Слова Божия. Должно быть, кто-нибудь из вас когда-то находил себя в таком обстоятельстве. Вы читаете Библию, вы вроде все понимаете, но как-то эта истина, она далека. Но когда вы прошли через страдания, и вы опять это слово берете, которое вас утешало, теперь вы говорите: «Теперь я понимаю». Раньше не понимал, теперь я понимаю. Бог благ. Псалмопевец, несмотря на свои отчаянные обстоятельства, продолжает бороться. Он слушает не чувства, а говорит о Боге. И дальше он говорит о будущем, когда народы и царства соберутся вместе, чтобы прославить Бога. Читаем вместе 22-23 стихи. «Дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу». Похоже, мысль о том, что однажды он может стать частью этого торжества – в восстановленном Иерусалиме, вдохновляет псалмопевца. И в этих словах мы уже с вами слышим предвещение победы. Он уже выходит из этого состояния в мучительной борьбе. Но что интересно, псалом на этом не заканчивается. Братья и сестры, наша страдания, наша борьба в страданиях не прекращается с правильным пониманием временных страданий через призму вечности. Если даже мы все правильно понимаем, боль не проходит. Боль не проходит. Вот почему нам нужно с вами учиться жить надеждой, с терпением, проходя через такие трудные и очень болезненные этапы жизни. В последних стихах, начиная с 24 по 29 стих, псалмопевец объединяет надежду, о которой только что говорил, вот этих стихах с 13 по 23, с его личными страданиями, о которых он говорит в первой половине главы. Поэтому он возвращается здесь и уже опять начинает говорить от первого лица. Третий урок, который мы извлекаем из этого текста. Уповайте на Бога. Читаем этот текст с 24 по 29 стихи, то есть до конца главы. «Изнурил он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал, Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменится. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом Твоим». Многие из вас знают, что моя старенькая мама уже больше 2 лет парализована и прикована к постели. Она не может говорить, она глухая, она наполовину слепая, полностью зависима от посторонней помощи, полностью. Но иногда у нее бывают непонятные приливы сил. И когда эти приливы сил случаются, она начинает говорить отдельные предложения, которые с трудом, но понимаем. Она пытается даже вставать, что у нее не получается. Недавно во время, вот в один из таких моментов я посетил ее. Она потянулась ко мне и спрашивает, кушать будешь? Она вспомнила те времена, когда я заезжал к ним 10 лет тому назад, или, может быть, немножко меньше, когда мы сидели вместе, кушали и разговаривали. Нет, не 10, но 3 года назад, это точно. Последний раз, наверное, мы вместе кушали. Вот до того, как она слегла в постель. «Кушать будешь?» Я опешил, головой кивнул, буду. И представляете, она потянулась со всех сил, меня за руку берет, сиделку с другой стороны, помогите мне встать, пойду приготовлю. И потом тут же обрушилась, сил-то нету, и заплакала. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Похоже, что псалмопевец, вдохновленный истиной о Боге, переживает в этой ситуации то же самое. Обратите внимание, с чего начинается его надежда сейчас. Он опять попадает в яму. Он говорит о Боге, он восхваляет имя его, у него возрождается надежда, появляются силы, чтобы жить. Но вот в порыве сил, когда он полон энергии, встану и пойду, вдруг опять что-то происходит, и эта надежда обрушивается, и он опять в отчаянии. Я уверен, что каждый из вас когда-то в своей жизни испытывал подобное. Когда вы обретали надежду, только для того, чтобы очень скоро, по причине несбывшихся ожиданий, эта надежда опять рухнула. Неверующий сын, который бунтует против Бога, опять сделал что-то недоброе. Надежда вроде начала появляться, вроде сердце смягчается, и вдруг тебе на. Болезнь, которая, казалось, уже в рецессию вошла или даже излечилась, опять вернулась. Это мучительное состояние, не так ли? Вот обновленная, но не сбывшаяся надежда делает страдания еще более мучительными в такие моменты, когда они второй волной на нас нахлынут. Вот о чем он здесь говорит в 24-25 стихе. Смотрите. «Изнурил он на пути силы мои». Сократил дни мои. Я сказал, Боже мой, не восхити меня в половине дней моих. Твои лета в роды родов. он опять в этой яме отчаяния, из которой очень долго выбирался вперед. Через что вы проходите в ваших страданиях? В чем вы находите себя снова и снова, где у вас пропадает надежда? Может быть, вы страдаете от какой-то мучительной хронической боли, от которой нет лекарства, и ваши надежды снова и снова рушатся? Или, может быть, вы потеряли родного и близкого человека, и теперь заходите в пустую спальню, и это напоминает об этом? Или, может быть, вы болеете раком, и каждые 3-4 месяца вам нужно ходить на тестирование только для того, чтобы услышать неутешительные вести опять и опять? Вот в такие моменты возникает искушение опять начать себя вопросом: «Господи, почему?» Вот здесь взгляд на страдания через перспективу вечности, через призму Евангелия не устраняет боли. Повторяющиеся страдания разрушают наши надежды, и они реально могут вернуть нас в уныние опять. И вот здесь мы можем очень-очень легко впасть в растерянность. Что я делаю не так? Мне говорят, не слушай свои чувства, а проповедуй себе слово. Я заучиваю места Писания. Я себе каждое утро проповедую Евангелие. Я учусь Слово Божие слушать. Что, у меня слабая вера? Меня за что-то наказывает Бог? Почему я в таком состоянии? Почему это не помогает? Вы когда-нибудь сталкивались? Были в подобной ситуации? Должно быть, наилучшим образом на такие вопросы могут ответить только те люди, которые сами прошли через страдания. Они могут поделиться своим опытом, как Бог помог им перенести страдания и победить. И псалмы, дорогие мои братья и сестры, они являются личным свидетельством, личной историей человека, который прошел через страдания, и Бог помог ему в этом страдании стать победителем. И теперь они, движимы Духом Святым, оставили на страницах Писания свою историю, своего опыта, как они проходили страдания с Господом и побеждали их. 101-й псалом – это одна из историй. Это одно из свидетельств. Псалмопевец рассказывает нам с вами свою историю, и мы отождествляем себя с его страданиями. Я не знаю, как вы, когда сейчас слушаете этот текст, но когда я читал этот текст снова и снова, когда я пытался пропитаться от болью этого псалмопевца, я начинал молиться. Я отождествлял себя со страданиями этого человека. Господи, и у меня же бывает так. С одной стороны, я хочу поклоняться Тебе, я хочу жить истиной, я хочу принимать все из руки Твоей. С другой стороны, мои переживания и трудные обстоятельства лишают меня надежды и ввергают в ныне. Я это понимаю. Я борюсь с этим искушением, но я часто проигрываю. Господи, я часто Тебя вижу в ложном свете. У меня желание пропадает расти и изменяться. Вы молились когда-нибудь так, когда попадали в отчаянные обстоятельства? Это процесс нашего освящения, дорогие мои. Наши страдания, они вскрывают наши грехи и наши несовершенства. Наши страдания показывают нашу нужду в Спасителе и учат полной зависимости от Него. Мы все нуждаемся в Его благодати. Вот именно по этой причине Дух Святой оставил на страницах Священного Писания вот эти истории, чтобы, отождествляясь с этими историями, мы увидели себя в них и научились жить благодатью. Вот такие псалмы страждущих, личные свидетельства страждущих открывают внутренний мир страдальцев и помогают нам облечь в слова нашу личную боль и переживания. Буквально это борьба за наше мышление, это борьба с временным или с переменным успехом, вернее. Но смотрите, что хорошо и какая надежда здесь кроется. Первый раз, когда попадает псалмопевец в эту яму отчаяния, он растерянный, он не знает, что делать. Он не может понять, как он там оказался, и не знает, как ему оттуда выбраться. Он плачет, он сосредоточен на своей боли, и от этого еще больше уходит в отчаяние и безнадежность. От этого он думает о Боге в неправильном свете, и от этого еще горше ему становится. Теперь же, попав в эту же самую яму, он уже знает, как из нее выбираться. И из нее выбирается он очень быстро. Буквально 1-2 стиха, и он уже останавливает себя, перестает фокусироваться на своей беде, как ему плохо, и начинает опять говорить о Боге великом, о его обетованиях и постоянстве его характера. И это помогает ему выбраться из этой топи отчаяния. Опыт приходит с практикой. Смотрите, только 24-25 стих, он в отчаянии, 26-27 уже другой тон. «Вначале ты основал землю». О чем он говорит? Он начинает говорить о Боге, а не о своих бедах. «И небеса – дело рук твоих. Это может делать человек веры, через свою боль пробиваться к Богу, к Его обетованиям. Они погибнут, а ты прибудешь». И все они, как риза, обветшает, и как одежду ты переменишь их и изменится. Похоже, все, что делает здесь псалмопевец, он напоминает себе о Боге и говорит, что его ситуация не уникальна. Все творение находится в падшем состоянии, и весь мир страдает в результате грехопадения. Не всегда было так. Когда Господь все это созрел, все было хорошо, Слово Божие говорит. Но по причине грехопадения весь сотворенный мир пришел в состояние падшести. И однажды он будет изменен, как обветшавшая одежда. Об этом хорошо, очень хорошо и много говорит апостол Павел в Новом Завете. Римлянам 8 глава с 18 стиха и ниже по 23 я прочитаю. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь, то есть все творение, с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Потому что тварь покорилась в суете не добровольно, но по воле покорившего ее. В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Изменение произойдет в тварном мире. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. И мы изменимся». Когда бывает совсем плохо, говорите себе эти слова, «И мы изменимся». Не думайте в страдании, что ваша ситуация уникальная, что ваша ситуация и страдания уникальные. Если бы ваша ситуация действительно была уникальной, то есть никто этого не переживал никогда до вас, в этом-то и заключается уникальность, то тогда никто не мог бы вам дать надежду. И псалмопевец вот в этих стихах, он, похоже, борется именно с этой ложной идеей, что его ситуация – а с этими его страдания уникальны. Болит-то его часть, его чувства ранены. Он только видит окружающий мир в очень узком таком ракурсе и свою боль, ничего другого. И это естественно так думать, что у меня уникально мое страдание и боль. Нет, он опять срывает с себя эти пластины и говорит, я живу в пораженном грехом мире. Я страдаю, потому что в мире грех. Павел опять параллельно этому очень ясно и конкретно говорит о ложности вот этой идеи уникальности нашей ситуации и наших страданий. И он дает этим надежду в Боге. 1 Коринфянам, 10 глава, только один, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил». Но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Вас постигло искушение не иное, как человечество. То есть ваши переживания, ваши испытания, они знакомы людям. Многие люди прошли это до вас, проходят ваше время и будут после вас проходить. Это знакомо людям. И когда вот так вот болит, когда плохо, кажется, что Бог не верен. Поэтому Слово Божие говорит, а Бог верен, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Бог не дает сверхсил. У Него строго отмеренная мера для каждого из нас. И у него уже есть выход из этой ситуации, если мы доверимся ему, его слову, и пойдем в послушание его слова, и не будем жить по своим чувствам. И затем Псалом он заканчивает словами надежды. 28-29 стих. «Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом твоим». Смотрите, друзья, псалмопевец заканчивает там, где начинается Евангелие. Это единственная надежда, которую мы имеем – постоянство Божьего характера. Никто не отлучит нас от любви Божьей. Бог не человек, чтобы изменяться, поэтому Его обещание и Его Слово стоит вечно. Сам Христос говорит в Евангелии от Луки, 21 глава, 33 стих, «Небо и земля придут, но слова Мои не придут». Полагайтесь на них, а не на ваши чувства и плохие обстоятельства. Все остальное, на что опирался псалмопевец, потерпело крах. Все подпорки выпали. Бог однажды приведет своих детей в безопасное место, это точно. Но это будет на новой земле и новом небе. Для псалмопевца это был очень долгий путь к постижению этой истины, как, впрочем, и для многих из нас. Мы понимаем истину, но понимание истины еще не означает, что мы живем ей. Это долгий путь, чтобы пропитаться истиной и начать ей жить. Но без этого долгого пути, страдания и боли, никто из нас не будет расти в зрелости и никогда не найдет покоя в Божьих обетованиях. Изливайте в вашем страдании Богу душу, не замыкайтесь в себе. Но никогда, никогда не останавливайтесь на этом. Говорите Богу честно о том, что у вас на душе, но помните, что это только начало пути к надежде, это еще не сама надежда. Если вы будете постоянно фокусировать свое внимание только на отчаянных обстоятельствах и на том, как вам плохо, ваши горести и страдания будут отравлять вас и сделают ваши страдания еще более мучительными. Открывая душу Богу, пробивайтесь к Богу через отчаяние, несмотря на всю боль. Слушайте Его слово, а не свои воспаленные чувства. Вспоминайте Его верности, проповедуйте себе слово. Говорите о Его милости и постоянстве. Уповайте на Бога. Потому что Библия говорит, а Библия никогда не ошибается. Библия говорит, что любовь Бога никогда не перестает. Библия говорит, что Его милость обновляется каждое утро, что верность Его велика. «Говорите вместе с Господом, Господь – часть моя, – говорит душа моя, – и так буду надеяться на Него, Он благ». Библия говорит, что Господь благ к тем, кто терпеливо ожидает спасения от Него. Ждите спасения от Господа. Живите истиной, полагайтесь на Господа, и, проходя страдания, помните, что Господь всегда рядом с вами. Он обещал не оставить. Аминь. Я приглашаю сейчас вас помолиться, поблагодарить Бога за Его верность, за то, что Слово Его вечно, в Нем надежда и основание нашей веры. И будем учиться жить этими обетованиями, идти к Нему с нашей болью. Помолимся. Наш Владыка Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас, за то, что Ты дал нам Слово Твое, которое так много говорит нам о нас самих. Когда сами мы где-то не понимаем себя, когда мы свою боль, свое смущение, порой свое неверие не можем выразить словами, а порой даже бывает стыдно нам признаться в этом перед Тобой и другими людьми, Ты даешь нам эти слова в псалмах, молиться Тебе. Господи, благослови нас идти к Тебе в сокрушении со всеми нашими бедами. Благослови, Господи, каждого из нас пробиваться к Тебе, несмотря на все горькие обстоятельства и тяжелые чувства. Господи, помоги жить Твоими обетованиями. Учи нас, Господи, доверять Тебе, уповать Тебе и жить Тобою. Пусть, Господи, действительно в нашей жизни имя Твое светится, имя нашего великого и вечного Бога. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!